Слава Богу, что Святейший Патриарх назначает таких настоятелей, которые столь красноречиво и умело могут представить кого угодно, кто бы он ни был. Но, правда, вот народ что-то встретил меня, я прям не знал уже, что делать, бежать обратно. Потому что я был на одной конференции, когда вдруг выступает одна дама, ну, вот это напрасно, ну, выступает, и бурные аплодисменты. Она замолкает, только начинает говорить – бурные аплодисменты. Она опять говорит – опять бурные аплодисменты. Наконец она заявляет – нет, вы меня не захлопаете. Тут только стало все ясно, что означают бурные аплодисменты. И с тех пор, когда я вхожу в бурные аплодисменты, я думаю, что мне делать? Куда бежали? Где юг, где север? Вот так. Вот видите, какие бывают вещи-то. Да, недаром, говорят, каждый факт можно истолковать сколь угодно многими способами, непротиворечиво причем. Но где истина? Вот это да, это уже вопрос очень сложный. Ну так вот, сегодня по благословению отца-настоятеля придется нам всем вместе, конечно, поговорить на такую тему, которая является, конечно же, для каждого верующего человека самое главное – это о жизни вечной. Дело в том, что мы все прекрасно чувствуем, все до одного человека в мире, не только у нас, что кто угодно может умереть, но только не я. Я же знаю так, это другие. И хотя бы мне 100 лет даже, все равно еще будет что-то, и без конца это будет. И вы знаете, как это к лошади, как плохо едет раньше в деревнях, что сделать? Не бежит, не бежит. Знаете, что нужно сделать? Вот не знаете. Я тоже не знал, но мне рассказали. Впереди ее носа привязывает ароматный, пахнущий, не знаю, всеми травами кусочек сена. И лошадь бежит. Правда, догнать никогда не может, но бежит зато здорово. Вот так и мы, понимаете, все живем, живем, бежим, бежим, ждем. Чего? Ну вот, сейчас, ждем. А чего ждем? Кажется, человек – разумное существо, даже биологи, да, окрестили его Homo sapiens даже, боже мой, sapiens, то есть разумный. Что-то вы знаете, когда смотришь на свою жизнь, ну, конечно, и на других смотришь, и даже подчас на других больше, к сожалению, смотришь, чем на себя. Да, так, то убеждаешься прямо в противоположном. Все-таки гомо не сапиенс. Человек все-таки неразумный, по-моему. Кажется так. Неразумный. Потому что, судя по всему характеру жизни, от начала бытия человечества, с самого начала, и затем дальше и дальше, то видим человек, который мечтает о чем? Ну, о счастье, конечно же. Ну, правда же, о счастье. И тем более Бог сказал, что сотворил его только для этой цели, для блага. Все. На самом деле, что делает? Делает все возможное, чтобы только не было счастья. Вся история наполнена чем? Кровью, насилием, эксплуатацией, переживаниями всякими, непрерывно. Но все мечтают, придет время. Придет, наступит мир и наступит благоденствие. Где-то в средние века вообще мечтали и говорили, что еще немножко, и будет homo homini deus est. Человек человеку станет Богом. О, вершина, кажется, счастья. И что же мы видим? Чем дальше идет история, тем хуже, страшнее. Войны уже такие кровопролитные, что уже никогда и в истории не было. Наверное, столько крови вылилось в предыдущем веке, в 20-м, сколько никогда не было. Но зато все мечтаем о жизни будущей. И во имя будущих поколений мы готовы стать не знаю кем. Да, поэтому И вот возникает такая интересная мысль, что же это за мечта у людей-то, откуда она взялась. Вот по этому поводу, конечно, много есть слов, много есть сказок, много предложений, много теорий. Все говорят, да, не случайно же это стремление у человека, но не обман же это, в конце концов. Должна же быть реальность, но мы ее никак не видим. Все, то есть люди, ищут, когда же она придет и где она. И вот в одной книге, правда, очень старой, ну, правда, есть и старее, но это старая книга, скажу, 2000 лет тому назад. Один там такой необыкновенный человек, когда его спросили, ну, где же то царство-то, царство? Тогда человек будет царствовать, когда будет благополучен, когда будет рай, если на земле. Все же где его ждем? В развитии, в историческом развитии, когда люди станут, не знаю, прекрасными, добрыми, все. Его спросили, искушая его, и он вдруг произнес слова, которые поразили. Говорит, Царство Божие, когда придет, так оно внутри вас. С ними чуть неплохо не стало. Внутри нас? Что мы видим вокруг? Что делает каждый человек? Да и если у меня немножечко совесть все-таки хоть есть, то я скажу вам, и во мне это Царство Божие. Да там столько грязи. Что, Боже мой? И Геракл, наверное, который когда-то очищал конюшни, так, наверное, бы не смог вычистить этого. Царство Божие внутрь вас есть. То есть царство чего? Славы, величия, наслаждения. Ну, всего, что еще можно придумать? Внутри. Удивительный человек это был. В истории он остался, как Иисус Христос. Ну, вы это знаете. Это если вот где-нибудь перед какой-нибудь публикой там читать, они бы еще задумались бы, кто же это такой за мудрец, который сказал такие вещи. Да, Царство Божие внутрь вас есть. Царство Божие? Так оно же какое? Если Божие, значит, вечное. Если Божие, значит, это жизнь, а не смерть. Значит, жизнь вечная. Это Царство Божие. Ну, видите, мы пытаемся не спорить с логикой. Обычной элементарной логикой, но который в данном случае, конечно же, безошибочно отвечает на наши вопросы. Так вот, жизнь вечная, говорит христианство. И когда мы слушаем там и проповеди, и читаем книги, особенно богословские книги, знаете, есть богословские, но это святые отцы. Если профессора пишут, это богословские. Там у них, знаете ли, много своего, чего только не напридумают, чтобы потом хоть святых выносить. Так вот, во всех, в общем-то, мысль такая, когда их читаешь, Царство Божие, ну да, вот помрем, ну и там, конечно, я, ну мы в Царстве Божьем будет. Ну а они, вообще, ну что, какое им Царство Божие, вы что? Вы что? Их только в преисподнюю, в тартарары. Но я-то, конечно, надеюсь. Ну, а ты что, святой? Нет. А почему надеешься? Интересно. Царство Божие внутри вас есть. Как-то Христос разговаривал с фарисеями, они постоянно обступали его, книжники и фарисеи. Да, но объясню, это же, может, кто-то не знает. Книжники – это богословы, которые, кажется, все знали уже и всем объясняли все на свете. Это книжники. Надо бы сейчас прям бы и написать богословы, но никто не берется изменять уж текст, он утвержденный святейшим синодом, святейшим еще русский синод, русский перевод, да, вот так. Ну, а фарисеи кто ж такие? Фарисеи? У нас оно стало именем нарицательным. И поэтому мы часто не задумываемся даже над тем, кто на самом деле это. На самом деле это те, которые давали, если хотите, обещания перед Богом, перед людьми, обещания клятвенные жить по Богу. То есть в переводе на наш современный язык это кто такой? Монашествующий. Потому что они то же самое дают, когда при постриге, это же обещание, как все отныне, все эти земные заботы, все эти земные проблемы, множество людей, которые их решают, и слава Богу, и пусть решают. Это сколько процентов? 99,999. Дальше. 9 в периоде, как говорят математики, знаете, после запятой. То есть почти 100%. Монашество – это сколько? Процент, ну что? Доли ничтожнейшие. И вот эта ничтожная доля дает обещание жить как? Только по заповедям Божьим. Правда. Правда. Это ж трудно, правда. А в то же время, кажется, и хочется. Хочется же. И что произошло в истории? Произошло и, конечно, происходит до настоящего времени, когда что одежду-то принимают, а занимаются мирскими делами. Я как-то прочитал, в прошлом году была конференция в Риме по Амазонии. Конференция была какая? Церковная, ну, католическая. Там было много десятков епископов. Епископы, ну, понимаете, кто это такое, так? Монашествующие, конечно, там все иерархи. И если бы только посмотрели бы на проблематику, вы бы почесали затылок и сказали, простите, это политики, наверное, это экономисты, наверное. Кто это? Все пункты программы огромные, на которые, кстати, нередко появлялся Папа Римский, Франциск, да, все занимают только чем? Мирскими так называемыми проблемами. Вы слышите? Парадокс. Ими же занимается почти 100% населения мира. И здесь ничтожная доля процента. И они вдруг начинают спасать мир чем? Решая проблемы экологии, климата, да, проблемы равенства людей, свободы, независимости. Боже мой, чем только не занимаются. Я помню, читаю, никак моргаю. Ой, очков нет, надо же это, надо какие-то очки. Кто же это? Церковные это деятели? Или кто? О, какая катастрофа произошла в христианстве! Какая катастрофа! Единственный ничтожный процент людей, которые, кажется, называются христианами, которые говорят, что о чем говорят? Не им мы, не имеем зде пребывающего града, грядущего взыскуем. И нет. Даже те из христиан, которые, кажется, клятвенно обещали Богу направить свою жизнь, не на это, ничего подобного. Все сползли, как с горки, и тут же вместе со всеми мирскими копошатся в этой яме, решают все эти проблемы. Все погрязли. О, что произошло! Я говорю, с церквами. Это положение, к величайшему сожалению, оно касается всех западных церквей, то есть католичества, протестантства. Это касается православных, где то же самое. Больше всего разговоров об этих вещах. Свобода, равенство, братство. Да здравствует Великая Французская революция, в кавычках. Ну, это так. Это так. Ну, а что же все-таки вечная жизнь? О чем идет речь? Ну, правда, христиане все хотя бы теоретически, но понимают, что вечная жизнь невозможна без Христа. Кто такой Христос? Христос? Ну, кто? Ну, Спаситель. А, Спаситель? От чего? Ну, раз не понимаете, от греха, конечно. И вот тут мы оказываемся перед такой проблемой, внутренней проблемой, которая или ускользает даже от сознания, или деформируется настолько, что, пожалуй, и Христос становится ненужным. Интересно, кому нужен Спаситель? Кто-то погибает, правда же? Кричит: «Караул! Я тону! Бросьте мне что-нибудь!» Утопающие, говорят, даже за соломину хватается, лишь бы не утонуть. Вот, оказывается, кому нужен Спаситель? Только такому человеку. Только такому человеку. Именно, кажется, такие люди – это и есть христиане. Кажется, они, принимая крещение, именно этим самым свидетельствуют о себе, что больше это становится смыслом их жизни. Ну, правда, принимая крещение, ой, извините, ребенок никаких решений не принимает. За него дяденька или тетенька прочитают символ веры, а то и батюшка. А он потом спрашивает: а я крещенный? То есть, а я обещался Христу или нет? На него чудак какой. Крестили, крестили. По этому поводу Блез Паскаль, с которым мы все, конечно, в школе гоняли чаи, все знаем его, да, писал, в начале христианской эры, прежде чем принять крещение, человек проверялся, ой, как строго. Это, видите, как вот какие-то спецорганы. Так, знаете, туда, говорят, там проверяют человека по всем статьям. Не дай бог попадет не тот. Правда же, конечно. Так и здесь, в первые века, в первые столетия проверяли, во-первых, а ты знаешь, что такое христианство? Что такое христианская вера? Испытывают его. И это процесс очень непростой. Год, два, три оглашали, было оглашение. Наконец он предстоял перед пресвитером, перед епископом, его спрашивали: а ты знаешь, что такое крещение? А зачем это нужно, крещение? А кто это такой Христос? А что он тебе сделал или чего ты от него ожидаешь? Мало это, ответил человек. Теперь спрашивает о тех, кого мы теперь называем крестными, там, восприемниками, их спрашивает: слушайте, пьет? Да, к сожалению, пьет. Другой раз. Как у него семейные дела? По девочкам бегает. Подожди, успеешь. Вы слышите? Нет, тебя крестить не будут. Не позорь имя христианское. И вот Блез Паскаль в своих мыслях о религии, он замечательный человек, кстати, католик, но замечательный человек по своей жизни, и по своему пониманию, и умница, все, и писал: если в первые века-то какие испытания проходил человек для того, чтобы доказать, что он действительно христианин, ему действительно можно его крестить и допустить в церковь, то теперь, говорит, он только родился, а его никто не спрашивает. Он уже христианин. Каким он будет, это не важно. Не важно, он уже. И вывод какой? Ах, вот почему стала деградировать церковь. Это же эти люди без твердого убеждения, без твердого решения быть христианами по жизни занимают должности потом все церковные. И говорят, рыба с головы гниет. И началась деградация христианства. До чего сейчас уже договорились протестанты, вот, до чего католики договорились. Это отдельные темы, кого-нибудь пригласите. Это очень интересная тема. Они вам порасскажут, что только творится и что происходит. Особенно последний римский папа сейчас. Это бедняга, он, видимо, сатанист, конечно. Извините, ему не говорить, только не рассказывайте. Во избежание недоразумений. Вот так. Да, да. А почему? А все можно. Крести подряд всех. А если он еще способный человек, талантливый оратор, великолепной памяти, все запоминает, хорошо мыслит, Господи, он вам ответит на любой богословский вопрос. Все ответит. Ничего тут и не нужно. Я однажды пришел на лекцию. Семинаристы, академики. Я говорю, знаете что? Сейчас я вам расскажу кое-что. Но сначала мне немедленно привести сюда господина беса. Ну, и духовную школу, что им стоит. Алексей Ильич, пожалуйста. Вот, Саш, скажи вам, вы растеряетесь. Студенты духовной школы, что вы? Им уже не страшно. Хоть ангелов, хоть бесов приведут. Да. Ну вот, и я публично перед ними специально провел у него экзамен по всем предметам, которые только проходятся в академии. Я говорю, видите? Блестяще, блестяще. Пятерки по всем. Всю. Библию наизусть. Святых отцов, Господи, со всеми бывал и знаком, все знает. Церковные каноны, богослужение, все. Ну, слушай, отличник. Я говорю, друзья мои, студентам обращаюсь, что будем делать? Ну, отличнейший христианин. У нас даже таких и нет. Ну, говорю, знаете, просто, конечно, случай совершенно необыкновенный и редчайший в истории, потому что я не знаю, кто-то когда-то приглашал или нет на беса и принимать у него экзамены. Такого не было, это уникальный случай. И вы знаете что? Я сейчас ему скажу, бесу. Ну, голубчик, ты отличник. Тебе уже можно давать не какой-то диплом, а ты уже и доктор богословия, и все на свете. Помолимся. Что тут началось? Вы себе представить не можете. Громы, молнии. Этого он не примет. Я говорю, посмотрите, мы проходим сколько всяких дисциплин, а молиться-то умею? Нет. 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 И никогда не молимся. Как? Всю жизнь хожу в церковь, и записки подаю, и свечи ставлю, и все на свете, и на проскомедию даже подаю. Что еще вам нужно? Да что угодно. Всю жизнь хожу. Никто не молится. Да-да. Стоим, мечтаем. Там поют, там читают. Батюшка чего-то там себе что-то вслух, а что-то под нос читает, даже так называемые тайные молитвы. Понимаете, перевели тайные. Какой вот ужасный перевод. Таинственные, исполненные великой таинственности молитвы, которые, как было бы здорово, чтобы все слышали, вы миряне. Нет, 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 тайные. Избави Бог, чтобы услышали. Потому что если вы услышите, я вам скажу, вот попытайтесь, эти, кто может, почитайте эти молитвы, вы ахнете. Это же какая глубина, какая действительно там благодать, какая там сила, там действительно прям христианство открывается. если читать эти молитвы. Там действительно начинаешь чувствовать жизнь, что такое жизнь вечная. Особенно я говорю о литургии, я говорю о литургических молитвах. Боже мой! Ну, вам, если вы потом спросите батюшек, они вам о нем, может быть, расскажут об этом. Это да, это поразительно. Мы их даже и не слышим. Да еще какой-нибудь херувимской нам такую плясовую дадут. Ух, тут, Господи! Да, да. А свят, 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 все, штукатурка летит, летит с потолка. Это какому Богу? Я спрашиваю студентов, они же поют. Я говорю, а какому это Богу вы кричали-то? Не оглушили вы его, нет? Само богослужение во что превращаем? В концерты, в развлечения. Не молитву, развлечения. Митрополит Вениамин Федченков так описал. Нам и в церкви скучно. Мы здесь стараемся изо всей мочи сделать что-нибудь развлекательное. И чего только не делаем, у нас еще только с помощью можно пения. А вот на Западе я однажды был, знаете, на богослужении, где вышли вот так, вышли десятка-полтора или два девушек, одетые в красивые белые одеяния, каждая с колокольчиком, и каждый колокольчик настроен на одну ноту. В одной до, у другой до диез, третья ре, там ми и так далее. И богослужение. И начинается. Так они здорово в эти колокольчики, такую музыку, вы знаете, я был в восторге, я писал, говорю, дайте мне запись. Клятвенно обещали, и не дали. Но это же вопрос другой. А очень жалко, если бы особенно это было с видео связано. Вот так. Так вот, хорошо. Видите, профессорам нельзя давать свободу слова, видите? Это только вступление, вы знаете, вступление будет на полтора часа, потом три часа будет лекция, так что можете быть спокойны. Вот так, это пока вступление. Да. Потом приступим к главной части, а там еще заключение будет. Ой, что вы! Это же на сон грядущий только будет, не иначе. Так вот, значит, этот необыкновенный человек для нехристиан и Бога-человек Христос сказал, что Царство Божие внутрь вас есть. Сам он в христианстве называется Спасителем. Итак, вопрос сводится вот к чему. Как же добыть этот драгоценный ларчик, в котором скрыто Царство Божие? Это действительно драгоценный ларчик, вот как в наших сказках. Как? Это же самое главное. Как? Вот в чем дело-то. Что для этого нужно? Вы знаете, здесь уже нужны не богословствования какие-то, не философия, а здесь нужно действительно спросить у тех людей, которые ощутили, пережили и знают, что хранится в этом ларчике и как он открывается. Это называется духовная жизнь. Духовная жизнь. То есть это метод какой? Путем правильной духовной жизни, оказывается, человек может открыть этот ларчик, в котором скрывается само Царство Божие. Не правда ли? Как интересно. Что же самое главное в духовной жизни? Что же необходимо человеку? И вот здесь мы наталкиваемся на чрезвычайно важные вопросы. Наш ум замечательно лукав, поэтому он умный. Мы подменяем духовную жизнь, а что такое, сейчас поговорим, подменяем чем? Внешним культом. Культ, понятно, что такое? Это внешняя церковная жизнь. То есть совокупность всех богослужений. Всех богослужений. И литургия, и утренние, и вечерние, и молебные, и все на свете. Внешнее все совершение, все кажется хорошо, совершается в храме, со звоном колоколов и даже с кадилом и ароматами ладанными. Я хожу в храм, подхожу к исповеди батюшке, перечисляю ему грехи, но предпочитаю, знаете, написать. Напишу вот такой вот. Да, и батюшка, почитайте, а я пока в гастроном схожу, мне там надо кое-что купить. Или батюшка стоит бедный, сидит, а ему бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это он дает отчет о проделанных грехах. Это называется покаяние. Вы понимаете, как ловко все мы, да чего замечательно. Вместо того, чтобы покаяться, то, о чем болит душа, о чем кричит совесть, на это потребуется времени, знаете, сколько? 2 минуты. У кого что болит, тот о том и говорит. А здесь нет. Я там, где там перечень грехов, списал себе, отпечатал это и пошел вовсю. Поисповедался. Поисповедался. И каким был, таким остался. Как он такой? А так. А так, я ничего даже особенно не чувствую. Так же и к причастию. Слушайте, что такое? Оказывается, все можно делать формально. Все это будет канонически, все правильно. И можно при этом остаться без малейшего соприкосновения к тому, что именуется благодатью Божией. Ну а как быть тогда? Что делать? Что же такое духовная жизнь? Я опять возвращаюсь к этому вопросу, потому что это же главнейшее. Что говорят святые отцы? Здесь есть такие очень важные моменты, которые требуют некоторого объяснения. Святые отцы единогласны. Знаете, что истина – это когда святые отцы говорят, что-то утверждают все они согласны, когда все согласны. Вот этот консенсус, патрум, когда согласие отцов. Все единогласно говорят, что человек, который, сейчас скажу такие фразы, который даже не познал себя, он находится в лучшем случае на нулевом состоянии, но на самом деле хуже, минусовом. Что такое познал себя? Причем при этом какие они вещи пишут. Тот же Исаак Сирин, например, который учитель монашествующего на все века, писал: «Блажен человек, который познал себя, ибо это познание является основанием, корнем и началом всякой благостыни, всякого блага». А я ничего никогда и не слыхал, что-то познал себя. Я слышал, правда, что Сократ там ходил с учениками, потом как-то однажды указывает на фронтон Дельфийского храма, и там написано «Гнофи Сеавтон». Ученики смотрят на Сократа. Что это такое? «Гнофи Сеавтон? Познай самого себя». О чем-то говорит такой Сократ. Интересно. Ну, Бог с ним. Но о чем святые говорят, познай себя, это что такое? Причем об этом познании, какие вещи они пишут, говорит, во-первых, блажен человек, который познал себя. Но они что говорят? Говорят, тот, кто познал себя, тот, кто познал себя, у того полнота знание о всем, даже, понимаете, такие вещи, полнота знаний о всем, и вследствие подчинения своей души Богу ему покорится все. Слушайте, царь и Бог. Послушайте, какие панегирики в отношении познания себя, о чем же идет речь? Что это такое за магическое какое-то действие или, я не знаю, состояние, о котором с таким просто пишут необычайным накалом и силою святые отцы. Познание себя, познание себя. Значит, для тебя это чрезвычайно, что-то чрезвычайно важное, без чего христианство в христианине нет. Что же это такое? Познание себя. Почему оно необходимо? Мы сказали, Христос – Спаситель. Ах, так, и что же? И что? И если спасение во Христе, следовательно, я должен понять, я должен почувствовать, осознать, от чего меня спасать. От чего меня спасать, я не знаю. Я никого не убиваю, не граблю, не ворую. Вообще, вы знаете, никаких вот таких грехов у меня нет. И поэтому я все время, уже я, уже своих коллег и прочих, и даже и повыше, и, потому что у меня много учеников архиереев, да, говорю, вы знаете, что там меня живьем бы канонизировать бы нельзя. Может, поговорите вы с святейшим патриархом. Канонизировать живьем бы меня бы. Я же вообще, ну, кое-что у меня есть, конечно, кое-что. Но особо крупных грехов я не делаю. Учтите, не подумайте чего-нибудь. Вот так. Я шучу. А на самом деле, спросить человека, грешный? Да-да, грешный. Троньте его. Он вам такой даст ответ, что вы подпрыгнете. Этот грешный. Что вы? Мы ничего не видим, оказывается. Подменили духовную жизнь чисто какой-то внешней, если хотите, общечеловеческой моралью. Общечеловеческой моралью. Я говорю, это самую вот грубятину. Да, вы должны быть тем-то и не делать этого. О чем говорит христианство? Мы, к сожалению, не изучаем или читаем формально Новый Завет, Евангелие, послания апостольские, в которых как все расписано, что в нас живет, что живет только в нас. Когда почитаешь, я это вижу в себе? Почти нет. Почти нет. Мы не видим, то есть вывод какой я сейчас делаю? Мы не видим в себе особенной греховности. Да, я грешный, и еще похихикаю, и все мы грешные. Я не вижу, какой погибели, какая погибель. Я ничего не погибаю, извините. Ну, есть какие-то грехи, ну ладно, какие-то грехи есть, но я вовсе не погибаю, извините. Это вон там, на улице, во, о, погибают, смотрите, что творят. А я, слава тебе, Господи, я не такой, как прочие человецы. Я это чувствую. Вон, сидят эти ворюги там, коррупционеры, и мошенники, и так далее. Я не такой. Как же познать себя и как убедиться в этом принципиально важнейшем, вы слышите, как я подчеркиваю, важнейшем, через что только я могу стать христианином? Только через познание себя. Только через познание себя. Как же убедиться в этом? Ответ. Если человек, ты хочешь открыть вот тот драгоценный ларчик, если ты хочешь действительно убедиться, узнать, кто ты на самом деле, путь только один, о котором непрерывно, кажется, говорит Евангелие и апостолы. В конце концов, ты должен принять решение, очень простое, самое простое решение – жить по заповедям Евангелия. По заповедям? А что я нарушаю? По заповедям? Вы слышите, нет другого способа увидеть, кто я и что во мне, если я не сравниваю свою жизнь, свое поведение, свое отношение ко всему и, прежде всего, к людям с заповедями. И как только я принимаю решение, все, я отныне, я же христианин, я принимаю решение, я начинаю видеть, как я притворяюсь, как я человек угодничаю, как я лукавлю, как я вру, как я тщеславлюсь, как я ищу похвалу. Боже мой! А я на эти вещи внимания никогда не обращал. Что-то особенного, ну правда же. Что-то особенное. Что это, грехи, что ли? Убиваю я, что ли, кого? Дело в том, это просто поразительно, что, будучи христианами, мы даже не знаем, что такое заповеди Божии, Его заповеди, которые Он оставил. Только один путь узнать себя, кто я. Я очень сильный человек. Кладите мне 100 килограмм, сейчас одной рукой подниму. И я очень святой человек. Но, простите, скажу фразу, за которую меня ругают, особенно домашние. Ну, можно скажу, а? Да чего я хороший? Не тронь, а то пойдет вонь. Никому не говорите только. Вот до чего я хороший. До тех пор, пока человек не примет решение, вот, смотреть на Евангелие как на, знаете, как эталон правильной человеческой жизни, правильной христианской жизни. Вот эталон. Это норма. Вот она норма. Где она норма? Заповеди. Заповеди Евангелия. Это вовсе не закон Божий, как это говорят, закон. За закон наказывает. Это не закон. Заповеди – это нормы. Нормы нормальной человеческой жизни. Нормальной. Вы знаете, лукавые, во, вру. Как нам не нравится, когда видим. Ух, подхалим. Ух, подлиза. Мы осуждаем все. Заповедь – это норма. И если хотите, они даны Богом. Почему? Как предупреждение, чтобы мы не поступали против этой нормы, не набивали себе шишек. Где? Всюду. На лбу, в первую очередь. Это предупреждение, а не приказ Бога. Не делайте так, умоляю вас, не делайте. Не ходите вы босыми ногами по битому стеклу, а тем более по гвоздям, которые торчат кверху. Вот что такое заповеди. Сравнение своей жизни, своего поведения во всем с заповедями Евангелия открывает мне, оказывается, что у меня-то, а? Я не предполагал даже это. Я чувствую себя хорошим. Чувствовал, а оказывается, полно. Что там поведение? А мысли? Ой. Не надо. А желания? А чувства, которые у меня возникают, которые я никому не покажу? Никому не скажу, не открою никому, что во мне творится. А это что такое? Это что, разве я не вижу, что это противоречие заповедям? И это во мне возникает. Кажется, подумайте только, я хочу теперь жить по заповедям. Все, я больше, вот, принял решение. Все, больше никого не осуждаю. Не судите, да не судимы будете. Ясно? Ясно. Никого не осуждаю. Что? Он негодяй! Ах ты! Да я же только сейчас сказал, что я никого не осуждаю. Как? Она могла такое сделать. Как что открывается передо мной, какие интересные вещи. Во-первых, оказывается, моя праведность, которую я ощущаю себя, моя хорошесть, я же хороший, и не смейте говорить, что я плохой, что стоит. Во-вторых, я замечаю другое, еще более тяжелое. Я понял, что нельзя грешить. Я понял, что каждый грех – это рана, это давление, это мое страдание, это моя совесть кричит, не делай этого. Понял. Дальше что? Я перестал? Хочу результат, и тут же спотыкаюсь. И тут же спотыкаюсь. Хочу не лицемерить, хочу не человеку угодничать. Хочу не притворяться, хочу не объедаться. И, ну, все понимаете. И что? И вот это начинается познание себя. Вот, оказывается, я кто? Во-первых, я же принял решение быть христианином не по имени, как это делают лицемеры, а по жизни, и открылась бездна, только у Ломоносова звезд полна, а у меня грехов полна. Грехов числа нет, бездне дна. Вот оно, что такое познание себя. Это величайшая истина, которая лежит в основании всей духовной жизни. Я сказал, христианской было. Просто христиане только об этом знают. На самом деле, всей человеческой жизни. До тех пор, пока я себя не вижу, оказывается, я, во-первых, многого и не замечал. Во-вторых, оказывается, я не могу. Где мое «я»? Только что решился не врать. И тут же наврал. Ух, какой ты, оказывается, святой. Вот это есть познание себя. Что оно дает мне? Оно, если я отношусь к этому серьезно, а не как-нибудь, не болтаю языком, а по существу, это меня, наконец, смиряет. Я, наконец, смиряюсь. Я-то думал, это я. А передо мной открылась не только бездна грехов полна, но еще, что открылось, поразительное бессилие искоренить из себя. Я не могу никак, чтобы не хвастаться, чтобы не тщеславиться. Не могу. Опять хочу, опять не могу. Как быть? Первое, еще раз повторяю, чрезвычайно важно, что это познание дает мне возможность смириться перед Богом и что? Обратиться: «Господи, помоги мне». Ни о каком не просто конкретном случае, ни о каком-то даже конкретном грехе, хотя и это также. А вообще открывает мне, оказывается, вот это что такое падение, грехопадение, первородный грех, о котором мы читаем и в Библии, и у святых отцов. Вот оно, что оказывается. Почему же блажен человек, который познал себя? Почему пишут так отцы? Потому что это познание является началом, корнем и основанием чего? Саксин. Всякого блага. Какого блага? Мы же сказали, что в ларчике находится Царство Божье. Через это познание себя я хоть наконец-то смирюсь. Вижу, вот кто я, не могу я поднять 100 килограмм. Ну, понимаете, не могу же, ну что ты, ну пыхти, не могу. Так смирись, вынужден смириться. Не могу победить в том, чтобы не лгать даже. Недаром Достоевский писал, смирись, гордый человек. Да, смирись. Святые отцы говорят, что то смирение, которое приходит ко мне постепенно, это в течение жизни, когда я стремлюсь, я хочу, я борюсь, и приходит, это смирение, вы знаете, чем является? О, Боже мой! Это смирение и есть та дверь, через которую благодать Божия в изобилии вольется в душу человеческую. Откроет этот ларчик, и там мы увидим Бога. Какого? Любовь, который готов мне помочь, готов мне и помогает мне. Я начинаю постигать, что такое любовь Божия. И понимаю, действительно только любовь его объясняет то, что я вообще еще живу. Ибо в таком состоянии, которое я вижу в себе, и в том, что я ничего фактически не могу сделать, кто я? Я вижу, что Господь каждому вздоху моей души, каждому искреннему покаянию открывается вот та благодать, о которой Он говорил. Открывается этот драгоценный ларчик. Душа начинает приобщаться к чему? Той жизни вечной, о которой Христос сказал однажды окружающим. Есть стоящие здесь, стоящие, которые еще здесь на земле, увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Чем замечательно святые? Они показывают этот пример. Что такое Царство Божие, пришедшее в силе? Показывают пример. Когда читаешь их, когда читаешь житие этих великих подвижников, тогда начинаешь немножечко понимать. Оказывается, Бог вот он, рядом. Только мы захлопываем дверь от Него. В Апокалипсисе есть такие слова. «Вот я стою и стучу в дверь, и кто откроет мне, к тому я войду, и мы с ним будем пировать там, вечерять». Пировать будем, то есть вот оно открывается человеку. И мы видим, что те милости Божии, те святые, которых множество, которые через познание себя и через смирение отсюда действительно обращались к Богу исцеляющему, к Богу спасителю, приобщались и вкушали ту жизнь вечную, к которой призван каждый человек. Вот оно, где скрывается вечная жизнь. Вот как она приобретается. Нет другого пути к этой вечной жизни, кроме решения жить по заповедям евангельским и смиряться. Потому что очень много ошибок. Некоторые видят, что я христианин, потому что все посещаю, участвую во всех богослужениях и все на свете. Все. Утомляют себя подчас даже некоторыми там и подвигами и прочими. А что пишут отцы? Что пишут? Вы знаете, кстати, это очень замечательно. Вот скоро пост будет, и кто-то будет, наверное, и поститься даже. Кто-то, ну, каждый в свою меру, это уже каждое, это дело его. Так, что пишут святые отцы по этому поводу? Тело они утомляют, но не заботятся об искоренении страстей, и потому остаются бесплодными. Всю жизнь хожу в церковь. Однажды вот так на лекции, только народу было больше. Так? Одна женщина встает и говорит: я всю жизнь хожу в церковь, но я ничего не ощутила. Но, знаете, очень любопытно. Меня толкает настоятель, который пригласил. Ходил бы почаще в церковь, тогда бы ощутила бы. Так. В церковь-то ходить надо. Только что делать-то в церкви? Можно мечтать, а можно молиться. Совсем разные вещи. О чем молиться? О, о чем? Вот о том открывшемся в себе познании себя. Когда я увидел это, вот о чем молиться. Мы раз об этом молимся. Ну что, вот пятка заболела, это я буду молиться. Да. Вот привезут опять какие-нибудь мощи там куда-нибудь в храм Христа Спасителя, например. Миллионы пойдут, и все будут молиться. О чем? Я думаю, ни одного человека вы не найдете, ну, прости Господи меня, который бы действительно сказал: святитель отче Николай, помоги мне избавиться от тщеславия. Ну уж какое тщеславие, когда у меня муж гуляет, да, или сын пьет. Ну, какой тут, ну что вы? У меня есть вещи поважнее. Мне дочке надо выйти замуж, очень хорошо. Ой, Никола, помоги мне. Язычники, язычники, дай нам благо на земле. И забывают даже о том, что не какое-то земное благо – это мыльный пузырь, если оно не основано на правильной духовной жизни. Вот, оказывается, что, с чем мы имеем дело. Поэтому действительно невольно обращают на себя внимание, когда вот Апокалипсис читаешь, когда там говорит Бог: и ангелу Сардийской церкви напиши, ты носишь имя, что жив, но ты мертв. Вот это приговор. Вот это приговор. И верно. До тех пор, пока человек не увидит, что главное-то в христианстве – это жизнь по заповедям, а не просто внешнее хождение, внешнее исполнение церковных предписаний, он ничего не добьется. Вы посмотрите, как Господь Иисус Христос осудил книжников и фарисеев. Помните как? За то, что они все исполняли, все до мелочей внешне исполняли. Все. И он сказал, что им ответил: змеи и порождение ехиднины. Ох, это исполнителем всего Божьего закона такие слова сказать. Вот почему. Потому что они видели себя праведниками. Потому что они не познали себя. Потому что они не увидели, чем наполнена их душа, какой грязью и каким бессилием, оказывается, ты заражен. Ну, вот так, вы знаете, так, это вот то маленькое, что мне очень хотелось сказать по этому вопросу о жизни вечной. Это не загробная жизнь. А загробный можем тоже поговорить, тоже могу все рассказать. Я вообще все знаю, я там был, я все знаю. Но уж в этот раз воздержусь. Пока только скажу, что не после смерти, а в этой жизни наступает жизнь вечная, добрая или худая. В этой. И основным, к чему должен стремиться человек, главное – это увидеть свою немощь. Немощь чего? Что, оказывается, я не могу. Не просто увидеть, и ладно, я не могу. Нет, нет. Не эта лукавая немощь, а та немощь, которую я вижу, я пытаюсь это сделать. Как писал святой Георгий Затворник. Слышишь, какие он слова написал? Это, послушай только, это просто поразительно он написал. Георгий Затворник. Мы не можем исцелить себе ни единой страсти. Но мы должны это сделать по словам того, кто сказал: «Ищите и обрящите, стучите, и отворят вам». То есть должны обратиться к тому, кто услышит и кто откроет нам двери. Речь идет о чем? О молитве. Я сказал, что мы не молимся. Вы знаете, что такое молитва? Я вам приведу только одну мысль нашего замечательного святителя XIX века, чтобы увидеть, что такое молитва. Он сказал следующее. Молитва без внимания – это не молитва. Она мертва. Она пустое, бесполезное, оскорбительное для Бога пустословие. Без внимания мертва, оскорбительное, душевредное, душевредное. Вы слышите? А почему душевредное? Как душевредное? Я читаю, отче наш, аминь. Почему это душевредное? А потому я все вычитал. Что? Я вычитал. Утренние правила вычитал, что? А другие не вычитывают. Я вот в церковь сходил, а другие не ходят. И я постоянно хожу в церковь. Слышите, кто я? О, я-то знаю, кто я. Это вы не видите только. Хожу и не молюсь. Молитва без внимания не молитва. Ух, как здорово! Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Ох! Вот, оказывается, когда начинается молитва. Но прежде всего сопряжение с нашим вниманием к словам молитвы. И она может быть искренней, глубокой и спасительной, когда она проистекает из видения себя. Вот, оказывается, в каком состоянии я нахожусь. Господи Иисусе Христе, Ты только спаси меня. Я действительно ничего не могу. Чего не коснусь, любой заповеди, срываюсь тут же. Все. Ну, хорошо. Но я не хочу оставлять в таком состоянии. А то вдруг еще заплачете, что тогда делать? Нет, нет. Да. Если будем мы молиться, понуждать себя к вниманию, если будем смиряться, то, я думаю, Господь помилует и поможет нам. Смиряться, смиряться. Вот это. Особенно очень важно. Хорошо, спасибо вам, что вы не топали ногами, не кричали, не шумели. Да. Но если есть какие теперь
главное,
вопросы.
Это, конечно, вопросы-ответы.
И я хочу вам сказать, что если какие-то, не беспокойтесь, можете задавать мне любые вопросы, и я отвечу на любой из ваших вопросов, из любой сферы жизни, при условии, что вы будете задавать мысленно, и я мысленно вам на все отвечу. Так что можете быть спокойны. Но кое-что можете и вслух, если уж хотите. Да, это, конечно, хуже. Это чревато тем, что я не отвечу на что-то. Да, ну давай.
Можно ли христианину заниматься изучением психологии с целью ее практического применения в жизни?
Вы знаете, что скажу? Психологией бы неплохо заниматься, но какой? Но какой? Вы знаете что? Открывая, вдруг мне прислали. Одна очень миленькая женщина, все. Нужно любить себя. Вы любите себя, и это спасет вас от всяких расстройств. Даже если что-то неправильно говорите, нет, это правильно. Если вы что-то не знаете, нет, я все знаю. Я слушаю. Ничего не понимаю. Простите, дурочка, что ли? Хвалить, любить себя. Так бы и спросила. Спросите, говорит, человек тонет? Нет, я помогать не буду, а то вдруг вот оно. Стреляют. Это тот, кто за собой заслоняет друга своего. Какой идиот. Надо себя любить, а не его. Кому-то у кого-то плохо, ему помочь надо. Нет, нет, нет. Ты что? Себя любите. Какой ужас. Другого читаю. Другого читаю. У вас, в общем, очень плохое, унылое состояние. Да, чуть ли не отчаяние. Что делать? Совет. Совет. Очень, женщинам очень советую заняться шопингом. Это читает, представляете, причем это не простой человек, я вам говорю. Это психолог. Это психолог. Вот такая толстая книга. Заняться женщинам шопингом. Я думаю, если у нее нет денег, что ж с ней придет? Она посмотрит, да, и там нет. А мужчинам заняться, простите меня, я не могу сказать. Мне стыдно. Да, это черным по белому. Я не хочу свести всю психологию к подобного рода вещам. Но скажу вам, к великому сожалению, психологи совершенно не знают вот того, о чем говорит христианство. Они не знают, что такое страсти. А это же движущая сила в нашей жизни, страсти. Ну еще бы. Недаром Хомяков сказал, все управляется умом, но движется страстями. Мне очень хочется. Все. Ум начинает работать что? Как бы достичь этого? Не знаю, что такое страсти. Без знания этого, без знания, как бороться с ними, какая психология? Вы что? У меня все будет настроено только на одно – на достижение цели, любыми путями. Это что такое? Я не хочу свести, еще раз повторяю, всю психологию только к таким, я бы сказал, просто безобразным даже вещам. Да, не хочу, но предупреждаю, надо быть очень осторожным. К великому сожалению, там больше занимаются кожей, а не душой. Если занимаются душой, то скажу вам, я убедился, мне приходилось встречаться даже с академиком, так, они занимаются с психи. А знаешь, что такое психи по-гречески? Отсюда психология. Психология, да, психологи. Психи – низшая часть человеческой души, которая присуща, кстати, и всем животным. И поэтому мы находим подчас потрясающие советы, которые связаны с чем? Вот с этой животной, я бы сказал, стороной. Это низшая часть души. Они не знают, к сожалению, высшую часть души, которая подробно, тщательно описана у святых отцов. Высшая часть души, не психи, а нус, ум, дух. Они этого не знают. Если бы психологи бы наши, взялись бы за изучение святых отцов, я думаю, они бы получили бы огромнейший себе материал и использовали бы это. Тогда бы не было таких диких советов, которые я сейчас вам проиллюстрировал. Игумен Никон Воробьев, это замечательный подвижник прошлого века, он поступил из сейчас смысла жизни в психоневрологический институт в Петрограде и ушел потом оттуда, там занимаются кожей, а не душой. Всю берем откуда? С Запада. Вся психология, знаете, как предметы, взята в основном с Запада. Докатились до чего? Фрейд уже, боже мой, уже является основой этой психологии. Да избавит Бог, чтобы на этой почве мы вдруг стали заниматься психологией. Им нужно Исаака Сирина взять. Вот кого взять нужно изучать. Я бы думаю, что они получили бы колоссальные знания и колоссальную пользу от этого изучали. Вывод. Можно, но очень осторожно. Очень осторожно.
Нужно ли прощать предательство?
Один человек, очень понимающий, это не, нет, это из святых отцов кто-то, да-да-да. К нему обратился кто-то и говорит: «Я проклял дьявола». Он сказал: «Ты очень плохо поступил. Проклятие, которое исходит из твоей души, проклятие – это злой акт, и он против тебя и обратится. Кого бы ты ни проклинал, ты проклинаешь прежде всего самого себя, потому что это акт злобы, и ты наказываешь себя». Поэтому и здесь происходит точно самая, та же самая картина. Та же самая картина. Нужно ли прощать предателя? В своей душе, в твоей душе, скажи: «Господи, может, на его месте я бы, наверное, точно так поступил. Я не знаю, но возможно. Господи, прости его и помилуй. И помилуй. Я в своей душе прощаю его, но помимо акта духовного есть еще есть акт общественной морали, нравственности, есть законы, по которым мы, государство, общество, должны наказывать преступников, которые совершают преступления. Должны, иначе мы, иначе государство что будет делать? Давать свободу и развитие злу в обществе. Этого делать нельзя. Но в своей душе, насколько это мне возможно, я должен простить любого человека и молиться за него внутри. А уже каждый человек ощутит, простил он или не простил. Но знаете, до тех пор, пока я не простил, что со мной происходит? Я страдаю. Простой пример вам. Вы ненавидите кого-то, а тот даже не знает, что вы его ненавидите. Он себе на лазурном берегу где-нибудь там купается, отдыхает, а вы все горите ненавистью, что бы ему сделать? Кто страдает? Я. Не мучьте себя, пожалуйста. Зачем? Каждый грех мучает меня. А за другого человека лучше помолить. Господи, помоги ему исправиться. Лишь бы самому не... Зачем страдать-то? Зачем? Скажите. Кого я проклинаю, кого я осуждаю, кого я ненавижу, кому я завидую. Кто страдает? Я. Да избавит Бог. Христианство призывает, чтобы мы не занимались, какое-то слово там, мазохизмом. Вот так.
Алексей Ильич, вот хотят, чтобы вы рассказали, что ждет человека на том свете. Вот, церковь говорит о том, что люди будут в вечном общении с Богом. Но можно ли с кем-то общаться вечно? Не будет ли скучно?
Молодцы! Ну, первое, что я хочу сказать, конечно, вы знаете, что я профессор, да? И что я даже доктор. И там еще даже заслуженный, еще там кое-что. Поэтому я все знаю. Это вы правильно. Я очень польщен вашим вопросом, польщен. Правда, пока я дошел только до второго неба. До второго, а их, говорят, семь. Вот. Почему только до второго неба я дошел в своих познаниях? Потому что на третьем небе апостол Павел был, помните, был восхищен до третьего неба. Я не могу переступить, мне неудобно даже, вы знаете. Вдруг окажусь выше. Поэтому, видите, я не все, не все еще пока знаю. Вот так. Ну, а в отношении того, что скучно, я вам сейчас скажу. Найдите парочку влюбленных, пожалуйста. Такие влюбленные, все, до невозможности больше. Так? И скажите им, очень серьезно скажите им: Вы сказали друг другу, что любите? Любите? Да, сказали, да. Ну и хватит, теперь расходитесь. А их не оторвешь друг от друга. Вы поняли? Царство Божие, царство любви. Любви. Мы уже забыли о том, что это такое чувство. Самое большее еще знаем иногда – влюбленность. Любовь – это совершеннейшее, выше чего нет. Нет, сам Бог есть любовь. И Царство Божие – царство любви. Скажите, что еще большего может быть? Ничего. Когда в душе, душа будет находиться в состоянии любви, тогда, как пишет Исаак Сирин тот же, такой человек, достигший этого состояния, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться бы этим. Да, когда человек любит, он готов на любые жертвы. На любые жертвы. Идут на смерть, идут за это. Идут на что угодно. В какие сражения? Вон князь Серебряный, почитайте Алексея Константиновича Толстого. Как там, князь? Почитайте, увидите. Вот что такое любовь. Ничто не страшно, нет никаких преград. Как пишет, помните, апостол Павел, любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не раздражается, любовь не мыслит зла. О, слышите? Любовь всему верит, всего надеется, все покрывает. Любовь никогда не перестает. А пока любовь в сердце будет, так ничто не страшно тогда. И надоесть даже не может. Ну вы что? А выше состояния нет. Так что можно быть спокойным. Так что давайте прямо в рай, прямо в рай, только ножки поднимай.
Люди находятся в разной степени греховности. Неужели есть только рай и ад? Или есть разные обители, как, например, писал Данте о девяти кругах ада?
Ну, Данте, конечно, даже и Женевы святых, и не отец наш, да? Да, да. Дело вот в чем. Что, исходя из определенных соображений, очень важных, к сожалению, в нашей богословской, публицистической, я бы сказал, литературе, у нас постоянно утверждается, что, вы знаете что? Я вам скажу, кто спасется? Только христиане. А все нехристиане погибнут. А из христиан кто спасется? Католики? Нет, ну что вы. Протестанты? Еретики. А из православных кто спасется? Все? Нет, нет, ну нет, конечно, только ну какие? Ну вот сам святые. Простите, это что значит? Все человечество погибнет? Если спасутся праведники, а я не знаю, только человеку надо сойти с ума, наверное, только сказать, что я праведник. Не знаю, кто это скажет? Вот сейчас скажи, поднимите руку. Я думаю, ни одной руки не будет. А если вы не праведники, знайте, погибли. Вот это вот, понимаете, вот эта тенденция такая сильная напугать людей, да, она имела и имеет для многих и до сих пор, мне кажется, огромный педагогический смысл. Вы знаете, как мамаша, например, не пускает своего мальчишку на речку и говорит ему, ты можешь утонуть. Он спорится, говорит, нет, я пойду. Наконец, мать не выдерживает и произносит все, окончательное решение. Какое? Если утонешь, не приходи. Все, тут уже что тут еще больше. Так вот, оказывается, есть множество высказываний, особенно у апостола Павла, и множество высказываний у святых отцов, которые говорят поразительно. А что? Вот сейчас я вам скажу, и вы удивитесь, потому что вы не читали. Один и тот же святой отец говорит в одном месте, праведники спасаются, грешники идут в муку вечную. Читаешь? Все спасутся. Ничего не понимаю. Как? Как это такое? Причем поразительные вещи. В другом месте пишут, весь род человеческий спасен будет. Вы подумайте. Ну, вон, хотите, Феофан Затворника, у которого сейчас даже проклятые пойдут в огонь. Он пишет в толковании в одном месте. А в другом месте пишет, когда тление изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни. Все? Как все? Или апостол Павел. Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Когда же спасены будут язычники, спасутся, соревнуя им, и иудеи, и таким образом будут помилованы. Это помните, какие иудеи? Помните? Да. Он на кресте распят, они хихикают. Сойди с креста, спаси себя. Это что пишут? Я не могу, я бы мог просто прочитать довольно много таких вещей. Ну вот еще раз, Феофан Затворника вам прочту. Пишет, Христос воскресший есть начаток, в котором положено основание и указан путь всеобщего воскресения. А через это воскресение совершится окончательное восстановление. Слово «восстановление» знаете, как по-гречески? Апокатастасис. Совершится окончательный апокатастасис падшего человечества и явление его, человечества, в предназначенной ему славе и в свойственной ему свете и совершенстве. Не понимаю. В одном месте Феофан Затворник говорит, погибнут, в другом – все. И таких высказываний очень много. Я даже написал об этом книжку, за что, правда, на орехи досталось. Ну, слава Богу, да, что, оказывается, святые и другое пишут. Апостол Павел и другое пишет. Что такое? Причем совершенно спокойно, вы знаете, даже не объясняя, почему пишет это. Просто констатирует факт и все. А в чем причина? Причина очень простая. Если бы Откровение сказал бы абсолютно, однозначно, сказала, спасутся только праведники. Что тогда было бы? Кто праведник? Никого. Значит, что? Караул? Тогда все равно, как жить. Если бы Откровение сказала, нет, все спасутся. Ура! Ура, красота какая! Живи, как хочешь! Вы слышите? Я поразился. Такой тонкий вопрос, действительно, премудрость Божия. Говорит и то, и другое, причем не вступая ни в какую дискуссию, а говорит то и другое. Разводит человек руками. Как же быть? Как быть? Христос открыл. Даже для любого грешника. Он грешником и останется, конечно. Грешника. Так, открыл. Покаяние. Покаяние. После искушения 40-дневного сошел с горы и первое, с чего начал. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Оказывается, вот что нет окончательного. А когда нет окончательного, что делать мне? Туда-сюда? Нет, на всякий случай, вот, говорит, путь такой. Если я буду каяться, сокрушаться буду об этом, так, то мне есть надежда на спасение. Все, так и буду делать. Ох, как здорово, правда? Вот так, видите? Вот что можно ответить на такой вопрос. А Видите, апостол Павел что пишет? Категорически. Знаете, что пишет даже? Апостол Павел. Бог будет всяческое во всем и во всех. Вы слышите? Вы подумайте только. То есть ничего не останется. Как же? Вне Бога. Что же хотите? Был дуализм, что ли? Бог и дьявол так останутся? Он будет, Бог будет все во всем. Ну вот прочитал хотя бы Афанасия Великого, хотя бы кратенько. Он тот о Христе, который древле вывел народ из Египта, а напоследок всех нас, или лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Весь род человеческий, вы только подумайте. Ох, эти святые, вы знаете, с ними иногда не знают, что делать. Такое скажут, что ой, вот так. Так что остается нам какой путь, поскольку есть то и другое в Священном Писании. Остается то, что сказал Христос. Покайтесь, приблизилось Царство Небесное.
Алексей Ильич, вот вопрос как раз по поводу цитат святых отцов, которые вы приводите. Вот людей беспокоит, что они вырваны из контекста.
Замечательно. Поэтому я в своей книжке даю точную ссылку, чтобы каждый, у кого возникает вопрос, мог открыть, посмотреть и проверить. Не просто так цитируя, ищи, попробуй. Не сочинил ли я? Нет, даю точную ссылку. Так, как требуется наукой. Другого пути нет. Пожалуйста, приди и вижди. Точно, как сказано. Вот так. Поэтому этим беспокоиться. Вы знаете, что больше всего меня удивляет иногда? Что не, даже не хотят смотреть. Не хотят. Потому что если бы посмотрели, то бы сказали «да». А тут нет. Нет, не хотят. Не смотрят. И отсюда начинаются вот такого рода вопросы. Легко сказать, вырвано из контекста. Откуда вы это взяли? Ну, вот так.
Такой богословский вопрос. Почему апостол Павел называет церковь телом Христовым? Имеет ли это тело отношение к телу Христову, которому мы причащаемся в таинстве Евхаристии?
В данном случае вы должны обратить внимание, вы помните, как Христос проповедовал? Одни притчи. Все приточно. Это поразительно. Так что даже ученики уже спрашивают. Им иногда он объяснял. Вот такой был образ проповеди. Видимо, он очень мудрый, потому что те вещи, о которых говорил Христос, прямо их и сказать подчас и нельзя было, и нехорошо даже. А образно намечена мысль. Вот. В отношении же этого вопроса. Да, высказана великая идея. В данном случае речь-то идет не об этом теле, вот, мясо. Народ – единое тело. Человечество – единое тело. Что вы? Это же вот... Какой? В данном случае, когда назван церковь как телом Христовым, сказано, что все, кто действительно становится членом церкви, обратите внимание, я не говорю те, кто принял крещение, а те, кто стал членом церкви. Можно принять обряд крещения и никакого отношения не иметь ни к вере, ни ко Христу, ни к церкви. Формальность. Надо крестить ребенка, чтобы он не плакал, а то он плачет очень много. Или болеет. Язычники прям ищут, рассматривают крещение как какую-то магию, вы слышите? Какое кощунство. Даже, но они и не понимают, что это, как магию. Так вот, в данном случае речь идет о чем? Что, конечно, все, кто входит в церковь, они становятся членом единого вот этого вот тела, которого сутью является, конечно, Христос, потому что за жизнь по заповедям, жизнь или покаяние и так далее, все приобщают нас ко Христу. Вот так, в этом смысле. В отношении же причастия в отношении причастия. Речь идет вовсе не о том, что мы, как пишет патриарх Сергий Старогородский, обращаясь к старокатоликам, у него есть замечательный, он пишет, и к ним обращается и говорит, что же вы думаете, что мы своими зубами грызем Христа? Да, вот этот вот примитивный такой взгляд. Речь-то идет разве об этой физической стороне? Он с возмущением им пишет. Неужели вы нас считаете за каннибалов? Конечно, нет. Тело Христово, когда он воскрес, помните, каким стало? Появляется, исчезает. Оказывается, тут же в другом месте. То есть тело приобретает совершенно другой характер. Апостол Павел пишет, есть тело душевное и есть тело духовное. Вот душевное, кстати, психи, вот психология. Есть тело душевное, то есть вот то, в котором состоянии мы обычно находимся. Есть тело духовное. И вот тело духовное, оно то, которое мы видим в воскресении Христа. И в данном случае поэтому во время Евхаристии, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин, который объясняет, что происходит. Это надо же очень полезно знать всем, что в этом таинстве мы приобщаемся к Божеству Христа через эти дары. Божеству, потому что что проку, если мы просто бы телу? Ну и что тело? Божеству мы приобщаемся, о котором писал апостол Петр, что мы становимся сопричастными Богу. Вот, оказывается, в чем суть причащения. Божеству приобщаемся. Почему с таким благоговением, с такой подготовкой, с таким страхом Божьим мы должны подходить к этому таинству? Мы же не каннибалы. Но через эти святые дары мы приобщаемся к Божеству Христа. А Божество Христа каково? Он Бога-человек. Значит, мы приобщаемся Его Божеству и Его этой духовной, этой Его плоти. Он Бога-человек через эти святые дары. Вот так. Вот он объясняет, Иоанн Дамаскин, именно таким образом. Вот в чем суть. А эти хлеб и вино, они являются носителем этого Божества Христа. А Христос – Бога-человек. Поэтому мы говорим, эти хлеб и вино являются телом и кровью Христовой. И приобщаемся Божества Христа через них.
Как вести себя в храме после причащения?
Как вести себя в храме? Да, после причащения. Так же, как и до причащения. Так же, а не так. Готовлю все, да. Причастился, ура! Все теперь, ура! Сбросил груз наконец-то. За подготовка была, как надо себя вести получше, правда же? А теперь уже все. Уже ты, Господи, никуда не уйдешь от меня. Вот так. Так же. Не толкаться, не ругаться, не осуждать и не соблазнять никого. Вот так.
Последний вопрос, но тут надо, наверное, целую лекцию читать. Как поверить в Бога и в будущую вечную жизнь?
О, пожалуйста, почему? В чем дело? Сейчас я... Нет, не одну лекцию, я сразу 2-3 прочту. Да, да. Вы знаете, может быть, стоит, по крайней мере, хотя бы одно иметь в виду, потому что многие еще знают и помнят, как у нас насаждалась в России наука против религии. Ну, надо запомнить хотя бы одно. Множество ученых по всем направлениям науки было верующими. То есть наука не противоречит христианству. Не противоречит. Это как в качестве такого вот убрать, знаете ли, вот эти вот камни, камня на пути к вере. Это первое. И это очень важное. Второе. Каждая наука подтверждается чем? Не просто выкладками, научными выкладками, теории, но подтверждается фактами, конкретными фактами. Вы знаете, вот, например, нейтрино. Было открыто задолго нейтрино до своего экспериментального открытия. И поэтому нейтрино, говорили нейтрино, но при этом как? Ну да, то ли есть, то ли нет, кажется, да, кажется, есть. Наконец открыли. О, ура! Нейтрино есть. То же самое в христианстве. Если бы мы только это философствовали и говорили, что Бог является, Бог действует, Его благодать Божия, это было бы, знаете, рассуждение. Но когда история христианства прямо оставила нам потрясающие примеры тех людей, которые достигали, причем только почитайте их произведения, это же не кто-нибудь. Это же такие умницы. Послушайте, вот Исаака Сирина, если кто возьмет, любой философ, любой психолог, он скажет, вот это да, действительно. Возьмите отцов добротолюбия. Что вы? Вы просто поразитесь глубине и глубине мысли, силе логики. Вот. Так вот, огромнейшее количество фактов, которые свидетельствуют о Боге. Огромное количество. Да я думаю, вот каждый здесь сидящий наверняка или знали те факты, которые мы называем чудесами. Вот, произошли просто чудо, которое никакого отношения не имеет ни к каким научным выкладкам. Это есть вот факты, все как? Совершенно непостижимо. Совершенно непонятно, но это именно факт. Таких фактов множество. Потом, если говорить о христианстве, то скажу вам так. Вот сейчас бы вошли бы автоматчики какие-нибудь и сказали, так, если кто будет упираться и говорить, что он будет верить во Христа, расстреляем тут же. И начали бы расстреливать. То я думаю, что не все бы, может быть, сказали, да нет, мне надо там дети, вот еще что-нибудь. Но я другой раз. Другой раз. Три века почти продолжались в самом начале зверские мучения христиан. Распинали на крестах, сжигали в качестве факелов в садах, отдавали зверям на съедение. Скажите, кто пойдет в эту религию? Кто захочет принять такую религию? И вдруг в 314 году, когда Константин Великий объявил, что христианство свободно может существовать, оказалось много христиан. Откуда? Как они смогли стать христианами? Скажите, вот на наших глазах это будут сжигать, распинать. Я не знаю, что идет расстреливать, кто захочет пойти в эту религию. Каким образом? Каким образом? Простым и очевидным. Все те, которые действительно были христианами, в частности, начиная с апостолов, и затем их ученики, они получали действительно божественную силу творить чудеса, исцеление, говорить на языках, пророчествовать, изменять действительно человека, который приходил к ним, и нравственно изменять. Слушайте, разве мать не побежит кому угодно, несмотря на все запреты, когда скажет ее вот этот неисцелимо больной ее ребенок, которого врачи все отказались, говорит, там исцелят тебя, побежит. Побежит. Ну, что делать с матерью, да. Побежит. И когда тут же ее приносит исцеленным, разве она не скажет своим подругам? И разве те не поступят точно ли таким же образом? Именно вот эти факты, только наличие этих фактов, поразительных фактов, и спасло христианство от моментального уничтожения в первом столетии. Христос был распят, против апостолов сразу начались гонения, всюду побивание камнями, а Рим издал закон. Закон. религия недозволенная. И дальше «Христиан ко львам». Ну, кто смотрел фильм «Каму Грядеши», могли видеть эту сцену. Что это такое? Только благодаря таким потрясающим фактам чудесного характера христианство сохранилось в первые 300 столетия. Иначе это было бы невозможно. Ну, я мог привести другие соображения, да. Ну, вот так. Так что вот, ну, скажите об этих вещах, хотя бы сказать, какие прекрасные истины. Христианство не мешает жить ни в чем. Ни в чем не мешает жить. Ешьте, пейте, вступайте в брак. А мешает чему? Пьянству, обжорству, разврату. Ой, какая ужасная религия. Да? Это христианство ничему не мешает. И заповеди – это не приказ Бога, как я уже говорил сегодня. Заповеди – это, если хотите, Бог умоляет, поскольку Он – любовь, как мать умоляет. Не ходи босиком по битому стеклу, голубчик, не ходи. Не обманывай, не лги, не кради. Тебе будет плохо, ты себя ранишь. Вот к чему призывает христианство. Поэтому, я думаю, если немножко человек захочет узнать и познакомиться, и ему объяснить, то многие, по крайней мере, так приходили к христианству. Замечательно.